Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Новгородский университет не прошел государственную аккредитацию по 16 направлениям. Это не затронуло среднее профессиональное образование в колледжах вуза и программы бакалавриата, а коснулось магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Так что часть выпускников не смогут получить документы об образовании в нашем университете. Но, как заявил на встрече журналист, исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков, ни один магистрант и ординатор брошен не будет. В преддверии Дня Победы сразу две темы мы посвятим наступающему празднику. В Гуманитарном институте прошла традиционная конференция «Память о Великой Отечественной войне в повседневной жизни молодого поколения 21 века». Здесь главными героями стали студенты-историки, которые в своих докладах рассказывали о подвигах своих прадедов. Но еще одну военную историю мы услышим, и тоже от молодого человека, в чьей семье сохранились фронтовые письма-треугольнички. В минувшую субботу в Великом Новгороде стартовал проект «22 выходных». На Ярославовом дворище развернулся традиционный торг и прошли народные гуляния, а Новгородский университет имени Ярослава Мудрого провел здесь уже 5-й турнир «Богатыри Ярослава». И рубрика о русском языке напомнит нам языковую картину апреля, где было и Кемерово, и Скрипали, и Сирия, и встреча двух корейских лидеров, а также падение рубля и подорожание бензина. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Новгородский университет не прошел государственную аккредитацию по 16 направлениям. Это не затронуло среднее профессиональное образование в колледжах вуза и программы бакалавриата, а коснулось магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Так что часть выпускников не смогут получить документы об образовании в нашем университете. Но, как заявил на встрече с журналистами, исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков, ни один магистрант и ординатор брошен не будет. Все пояснения у нашего корреспондента Екатерины Валовой.
На днях Рособорнадзор опубликовал приказ о прохождении Новгородского университета государственной аккредитации. По результатам проверки университет получил аккредитацию по 54 специальностям на уровне среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Аккредитованы также все направления среднепрофессионального образования Старорусского колледжа. В магистратуре получили аккредитацию 12 направлений, как пояснил исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков, в аспирантуре было заявлено 14 направлений, из них аккредитованы только 3. Кроме того, университету не выдали аккредитацию по направлению клиническая медицина в ординатуре. Здесь обучается 115 человек. Что будет делать университет с магистрантами и ординаторами? Об этом Юрий Боровиков.
Прошли встречи с магистрантами, с ординаторами. Делать мы будем следующее. Мы обязаны в соответствии с приказом Министерства образования и науки не позднее, чем через 3 месяца перевести этих ребят на ту же самую форму образования, на тот же самый курс в образовательные учреждения, которые имеют государственную аккредитацию. Уже была достигнута договоренность, ну там, где вот у нас самая крупная, это 115 человек, ординаторов, с Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом. Мы ребят доучим сами. Мы имеем на это право, и им осталось учиться 1,5 месяца. А аттестационную процедуру перед ней просто, ребят, по приказу переведем в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет и аттестуем их. То есть они должны будут сдать выпускные экзамены, то есть проведем государственную итоговую аттестацию. Они сдадут экзамены и защитят работу. Будем стараться, чтобы это даже сделано было на территории Великого Новгорода. По остальным специальностям. Самое крупное, следующее, это составляющее, это педагогическое образование. 38 человек в магистратуре, как я вам уже сказал. Мы планируем договориться с Санкт-Петербургским государственным педагогическим университетом имени Герцена. С 5 товарищами, которые у нас учатся на прикладной математике, есть предварительная договоренность с Петрозаводском. Юристы, это Псковский государственный университет. Но, ребят, мы никого не бросим, ни одного. Это я гарантирую.
Предваряя вопрос, в чем же причина неаккредитации 16 направлений, Юрий Боровиков сказал следующее.
На поверхности лежит одно. Вот кадры решают все. Вот последние годы мы очень много растеряли и в контингенте, да, в два раза у нас, за последние 5 лет в два раза контингент в университете уменьшился. Ну и происходили не очень здоровые процессы в отношении кадров. Но вам, наверное, всем хорошо известно, да, что много персонала, достаточно квалифицированного, в том числе покидали, к сожалению, университеты, даже Великий Новгород покидали. Кадровое обеспечение, которое было, ну, представлено, ну, другого здесь и не придумать, потому что не появятся они вдруг из ниоткуда, эти люди. Оно оставляет желать лучшего и не вызвало, конечно же, восторга у аккредитационной комиссии.
К тому же Юрий Боровиков заявил, что впредь не позволит дробление по многим направлениям, где учатся 1-2 человека. Он сказал, что их необходимо объединять, создавать востребованные направления, где будут учиться минимум по 12 человек.
Получается, что сейчас на каждой вот этой обозначенной специализации работает преподаватель.
Да.
Что если он не аккредитован, значит, он потеряет работу. Или я не права?
Если я вас правильно понял, там подтекст очень интересный. Можно я ваш вопрос переформулирую?
Хорошо.
То есть на каждой из вот этих программ сейчас работают преподаватели, да? Работают преподаватели. И в случае того, если ее впоследствии не будет, а это будут отдельные модули, да, дисциплины, то преподавателей должно стать меньше. Так вот, в случае Новгородского университета это не так. И объясню почему. У нас огромное количество профессорского преподавательского состава не работают на полную ставку. У нас вообще есть очень интересные вещи. На 0,1 ставки люди имеют основное место работы. Представляете? Так в итоге нам нужно эти ставки-то все объединить, и пусть люди работают там на полную ставку, ну крайний вариант на 0,75. Вот я к чему. Старались долгие годы сохранять коллектив, сохранять, а контингент таял. И, к сожалению, это такая инерционная вещь, очень быстро контрольные цифры приема не нарастить. Наша задача, еще раз, сконцентрироваться на сильной бакалаврской подготовке, выделить для себя несколько направлений магистратуры сильных, которые мы можем реализовывать на уровне, ну, если хотите, не только там Северо-Западного федерального округа, всей страны, лучше всех. И то же самое сделать в аспирантуре. Нам не надо 16 направлений подготовки в аспирантуре. У нас нет кадров просто для этого и материальной базы. Вот. Но представьте, допустим, по ряду технических направлений обеспечить материальную базу. У нас просто нет столько средств. Это многие десятки миллионов рублей, чтобы купить туда современное, соответствующее всем требованиям оборудования. Поэтому сконцентрируемся там, где можем.
Впереди День Победы, пожалуй, главный и самый пронзительный праздник в стране. С каждым годом все громче звучат у нас призывы помнить о тех событиях, и направленные они чаще всего в сторону молодого поколения. Им предлагаются различные конкурсы и проекты на военную тематику. Их привлекают к участию в различных конференциях с исследованиями своих семейных историй. Об одной такой встрече мы расскажем, кстати, через несколько минут. А пока другая история, которая не излагалась с трибуны, но о которой знают и помнят. Письма с фронта, которых так ждали, над которыми плакали и которыми так дорожили. Сегодня уже редкость. Тем ценнее те далекие весточки, которые сохранились. У людей старшего поколения они по-прежнему вызывают слезы, а что испытывают, читая их молодые люди или просто отдельный молодой человек, этот ответ мы и попробовали получить.
Мы сидим за столом с Ильей Мельниковым, ему 28 лет. Он философ по образованию, и надо видеть, как бережно он достает из плотного бумажного пакета маленькие трогательные треугольнички.
Здесь передо мной и перед вами на столе, знаете,
Ах, мне кажется, просто богатство какое-то огромное, десятка два, наверное, ну, может, штук 15 треугольничков и открыток. Штемпели на них стоят 43-го года, по-моему. Может быть, есть и какие-то другие. Я вижу 43-го года, и просто на самом деле дух захватывает. Это вообще чьи письма? И как они у вас сохранились в вашей семье?
Это письма брата моей крестной, Михеева Виктора Афанасьевича. Они были родом из деревни Дорожно Новгородского района. И моя крестная, ее мать, очень дорожили этими письмами, потому что ее брат ушел на фронт очень рано, он приписал себе возраст, был 27-го года рождения, ушел он на фронт, когда ему было 14 лет.
Я вижу его фотографии, да, он мальчик-мальчик на самом деле, вот 14 есть.
Да, ну вот его жизнь трагически оборвалась в 44-м году, в Прибалтике он погиб, когда уже наши красные войска наступали, и, конечно, для семьи была трагедия такая, и эти письма с особенным трепетом сохранялись.
Вот такой почерк у него еще... детские, округлые. Они оказались теперь эти письма в вашей семье,
да,
уже, да?
Да, теперь они хранятся у нас, потому что нам тоже эта память дорога. Крестная еще жива, но она очень старенькая. И вот она эти письма передала специально, чтобы сохранялись дальше у нас.
Он где начинал служить-то в 41-м? В каких он войсках? Где он вообще был?
В Волховском фронте. Он служил в стрелковой бригаде.
Я бы хотела, чтобы вы прочитали какие-то строчки из его писем. О чем писал такой молодой человек своим родителям?
Ну, это 42-й год. 14 декабря. Здравствуйте, дорогие родные, папа, мама и сестра Лида. Шлю я вам свой сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашей жизни, а главное быть здоровым и счастливым. Письмо я ваше получил, за которое сердечно благодарю. Прошу не обижаться на то, что я долго не писал ответ. Было все не собраться, когда написать. Я пока жив и здоров, не знаю, что будет дальше. Передайте привет от меня всем Михеевым, Конкиным и так далее. Теперь Лида, скажи Наде, что насчет кого она хотела узнать, то он находится, где я говорил, то есть здесь. Ну, пока, до свидания, писать больше нечего. Ваш Виктор. Ну вот, 43-го года. Здравствуйте, папа, мама и Лида. С приветом, Виктор. Живу хорошо. Вы пишете, что сейчас холодно. Это все ничего. Мне выдали теплые брюки, шапки, вообще все теплое. Затем до свидания, передавайте привет всем родным и знакомым. Это как раз письмо от сослуживца его, которое он написал после того, как Виктор Михеев погиб. Ну, вообще, тогда очень скупо оповещали о том, что вот человек погиб на фронте, ваш сын, да, или ваш брат погиб смертью храбрых, но, разумеется, какие-то подробности не сообщали родственникам. И вот, видимо, они попросили, зная, что земляк служит вместе с их сыном, описать, собственно, как эта смерть произошла. Его убило сразу насмерть пулей в голову. Он даже и слова не сказал, как уже был мертвый, и упал в траншею, и лежал он там с обеда до вечера. Вечером кончился бой, его принесли в деревню, и там его похоронили.
А вы все эти письма читали?
Да, все письма читал.
Вот ваше отношение к этим письмам, как просто человека, молодого человека вообще, насколько это для вас важно?
Ну, для меня это как раз показывает трагичность событий того времени, без какого-то такого вот пафосного героизма, возможно. Мне действительно очень жалко этого человека. Меня эти письма заставляют именно об этом задуматься прежде всего. Может ли такое... как было 70 лет назад, повторится. И для того, чтобы этого не повторилось, все-таки нужно, чтобы люди мыслили, задумывались о жизни.
Илья, вам не кажется, что сначала человечество задумывается, помнит о том, что было, проходит десятилетие, второе, третье, и, знаете ли, как-то опять забывается все это и бодрячком, и почему бы и нет, да вот мы сейчас да расправим плечи.
В нашем обществе очень похожие настроения. В основном это молодое поколение, которое не сталкивались, и для них это не столько трагедия какая-то семейная, личная, не столько что-то ужасное, сколько такая вот движуха, веселуха, а мы всем покажем, а мы снова добьемся величия. Так до Берлина повторим, как на машинах некоторые вот у нас граждане неразумные пишут. На самом деле, конечно, вот это все повторять не стоит. Достичь чего-то через кровь невозможно.
Да, а потерять можно очень многое. И главное, миллионы таких мальчиков, как Витя Михеев, чей голос обращался к нам сегодня из 42-го, 43-го и перестал звучать в 44-м.
А теперь к обещанной встрече в преддверии Дня Победы в Гуманитарном институте Новгородского университета прошла традиционная конференция «Память о Великой Отечественной войне в повседневной жизни молодого поколения 21 века». Здесь главными героями стали студенты-историки, которые в своих докладах по большей части рассказывали о подвигах своих прадедов. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
В Великом Новгороде на сегодня 256 участников войны, из них 240 уже не встают с кровати. В городе воинской славы проживают почти 1000 тружеников тыла и 150 восстановителей города. Средний возраст ветеранов – 90 лет. На это обратил внимание студентов и гостей председатель городского совета ветеранов Юрий Левков.
Для них это самая большая проблема, самое большое переживание. И они, конечно, радуются, когда видят, что молодежь стремится узнать правду о Великой Отечественной войне, сделать правильные, соответствующие, так сказать, правде выводы, и тем самым ведут себя таким образом и готовят себя и в будущем быть верными защитниками нашей Родины, независимо от любых условий, и работая, и в поведении, и в общественной работе, и в других формах нашей жизни.
На открытии конференции «Память о Великой Отечественной войне» присутствовал и участник Великой Отечественной войны, полковник, почетный гражданин Великого Новгорода Александр Петрович Попов.
Участвовал в боях с первого дня войны, 22 июня 1941 года, и до конца войны, кроме дважды в госпитале был. Что должен сказать? Самая главная задача ветеранской организации – и особенно подрастающего поколения, и поколения, которое занимается воспитанием молодого подрастающего поколения, это обязанность нести в аудиторию правду, и только правду о Великой Отечественной войне, ее заслуги, ее значение и ее результаты. И ни в коем случае не допускать фальсификации итогов во Второй мировой войне. Потому как это итоги достигнуты всем советским народом, начиная от 12-14-летних юношей и кончая глубокими стариками, работающих в тылу, на производстве, промышленности, в науке, в учебных подразделениях и общественных организациях.
Такие встречи помогают объединить поколение победителей и их внуков. Ведь темы докладов – это в большей степени рассказ студентов об их семье, об их солдатах-победителях, о тех, кто восстанавливал страну и трудился в тылу, обратила внимание заведующая отделение истории и архивоведения Наталья Федорук.
Думаю, ни для кого не секрет в том, что молодое поколение, которое уже зачастую не знакомо даже с теми, кто участвовал в Великой Отечественной войне, оно плоховато знает об этих событиях. В то время как в каждой семье, в каждом семейном архиве есть документы, есть свидетельства о тех предках, дедушках, чаще всего уже прадедушках, участниках вот этих событий. И вот, на мой взгляд, идея была очень интересной в том плане, что мы стимулировали молодежь, вот нынешних молодых людей, наших студентов, обратиться к этим документам, обратиться к семейной истории. Вот подготовив такое сообщение, например, на конференцию о своем прадедушке, они узнали для себя много нового. Кто-то вообще узнал о том, что родственник, там, дедушка, прадедушка участвовал, допустим, в событиях Великой Отечественной войны, дошел с победой до Берлина, был награжден медалями и орденами, да, это дорогого стоит. Некоторые узнали, где захоронен погибший во время Великой Отечественной войны. Некоторые провели серьезную исследовательскую работу по, ну, тем же базам данных, которые подготовил Центральный архив Министерства обороны, по наградным листам, по сведениям о награжденных, да, за какие-то подвиги. Это тоже дорогого стоит. Вот, на мой взгляд, такие мероприятия, они стимулируют молодежь именно к деятельному сохранению памяти о конкретных людях, которые были связаны с такими важными событиями.
Мы сейчас не говорим о массовом патриотизме, мы сейчас не говорим уже и даже не будем говорить о том, что ежегодно только в один день обращают внимание на ветеранах. Мы сейчас останавливаемся на том, что каждый исследует свою семью, конечно, то есть знает свои корни.
Безусловно, важно. Но как без этого, понимаете? Как двигаться дальше, не понимая, какой путь был пройден до тебя, да? Какое место на этом пути занимаешь ты, какой вклад можно сделать, какой уже сделан. Мне кажется, что это серьезная вещь.
Ну, интернет им в помощь прежде всего, потому что я так думаю, что если еще лет 20 назад это практически было невозможно найти.
Ну, лет 20 назад это было возможно, только это требовало в разы больше времени, потому что требовалось непосредственно обращаться в архивы, чаще всего это делалось самостоятельно. Сейчас, вот благодаря как раз тому, что у нас серьезное внимание уделяется оцифровыванию архивных ресурсов, да, и предоставлению свободного доступа к этим ресурсам, вот в части тех же баз данных, подготовленных архивом Министерства обороны, такая работа становится гораздо проще. Но зато она и гораздо эффективнее, когда можно вот действительно получить ну, практически огромный массив информации в одном и том же источнике.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». В минувшую субботу в Великом Новгороде стартовал проект «22 выходных». На Ярославовом дворище развернулся традиционный торг и прошли народные гуляния, а Новгородский университет имени Ярослава Мудрого провел здесь уже пятый турнир «Богатыри Ярослава», на этот раз посвященный 25-летию вуза, присовокупив к этому еще и смотр строя и песни, и этнодискотеку, и многое другое. Репортаж Ирины Дементьевой.
В одном ряду казаки, дружинники и, конечно, студенты из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и даже Беларуси. Так дружно все они чествовали князя Ярослава Мудрого, чье имя носит наш университет.
Новое руководство региона, новое руководство университета приняло решение, что у нас город университет, университет-город. Князь Ярослав Мудрый – покровитель не только университета, но и излюбленный князь новгородцев. Поэтому ежегодный турнир «Богатыри Ярослава» должен проходить на том месте, которое до сих пор, через тысячелетие, носит имя этого прославленного князя.
К народным забавам студенты отнеслись серьезно. Каждый мечтал стать победителем, но сделать это было непросто. Организаторами выступили новгородские казаки. Они знают, как можно и силу богатырей проверить, и зрителей порадовать.
Давайте, начали!
Поехали, поехали! Улетай!
Тащи! Тащи, тащи!
Нашлось занятие в этот день и для тех, кто предпочитает интеллектуальные развлечения. Игры также подбирались особые древненовгородские.
Древняя русская игра мельница.
Все, я сдаюсь.
Все, я выиграл.
Сдаюсь, молодец.
А что нужно было сделать?
Надо выстроить в одну линию три фишечки.
Своего цвета.
За справедливостью и в интеллектуальных, и в силовых играх следили не только организаторы, но и сам князь Ярослав Мудрый. Эта почетная роль досталась будущему медику Кириллу Дерибасу. В образ молодой человек вжился и сказал свое веское слово о нынешнем празднике.
Все прекрасно, отличный солнечный день, отличный праздник, весело, настроение у людей прекрасно, все замечательно.
И для всех гостей праздника в этот день начал работать новгородский торг. Каждые выходные до конца сентября новгородцы могут приобрести себе товары по душе и увидеть выступления самых разных народных коллективов.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессор Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Так распорядился календарь, что языковой пейзаж холодного апреля мы разглядываем из уже бушующего мая. Ну и ничего, на расстоянии важное видится яснее, неважное как-то уплывет. Ну, информационным эхом предыдущих месяцев весь апрель звучали – Кемерово, Тулеев, все-таки не так быстро это, да, уходят новости. Скрипали, безопасность торговых центров и детей в школах. В общем, пейзаж меняется постепенно, да, и все-таки остаются, значит, такие интересные темы. Ну, это приближение чемпионата мира по футболу, мундиаль, он как-то нарастает и все время больше и больше. Слабеющий рубль тоже постоянно обсуждают. Интереснейшее явление бунт академиков против ЕГЭ, как мне кажется, ни к чему не приведет, но интересно, что академики задумались не только о своей горькой жизни, но и о ЕГЭ. Рост цен на бензин и повышение налогов – тоже такие сюжеты, которые тянутся, в общем. Ну и, конечно, уже в апреле началась подготовка ко Дню Победы, ленточки, новые истребители на параде, все это обсуждается, и мы еще вернемся к этой теме. Вот такой как бы информационный фон. появилась в необычном и довольно страшном, я бы сказала, контексте Сирия. 14 апреля по ней ударили Соединенные Штаты, Франция и Британия. В общем, ракетный удар около Дамаска и Хомса. Такая территория. 100 ракет выпустили по сирийской территории, но часть из них была перехвачена. Это такая, значит, проверка ПО, как я понимаю, еще советских времен. Как назвали наши журналисты, тройственная агрессия, да? Ну, конечно же, все это обостряет ситуацию в Сирии, не дает ей уйти с нашей повестки дня, из наших пейзажей, дает новые возможности для боевиков, как-то ухудшает ситуацию. Эти ракетные удары якобы связаны с химической атакой в Думе. Когда первый раз я услышала, я просто испугалась за нашу Думу, а это нет, сирийский город Дума, да, который то ли там была химическая атака, то ли нет, но возмездие случилось. Ну и самое удивительное, что репутация стран-участников не пострадали. Вообще в языковом пейзаже апреля просматривается так ощутимо и угрожающе слово «война». Идет реальная война в Сирии, информационная война Англии против нашей страны. И подготовка Англии к кибервойне, да? Технологическая война Китая с Соединенными Штатами. Санкционная война, да? Идет вовсю, хотя тут, значит, какие-то санкции были отложены. Начинают говорить о гибридных конфликтах, которые, значит, включают все вот эти составляющие, информационные, технологические, реальные. В общем, словарь войны к нашему ужасу, в общем, растет, да? И все больше вижу вот таких военных слов. Например, атака на карманы россиян, да? Или удар по Гуглу, вот. Или Рунет и бизнес ополчились на Роскомнадзор из-за блокировок. В общем, к сожалению, казалось когда-то, что битва за урожай там и все вот это ушло просто, а нарастает со страшной силой. И даже школьники воюют в своих школах, на этот раз в Стерлитамаке, ножом и огнем, как говорится. В общем, старшеклассник сводил счеты со своими товарищами, учителем. В общем, очень как-то вот эта военная часть нашего пейзажа не радует. Но самым обсуждаемым военным сюжетом апреля стал Телеграм. Не Телеграмма, про который мы все забыли, а мессенджер. Это, если кто не знает, я вам скажу, система мгновенного обмена сообщениями в интернете. И вот этот мессенджер, основанный нашим соотечественником Дуровым, который сейчас где-то живет вне России, вдруг стал объектом вот этих ударов, нападок. И тут главное было слово «блокировка». Ну, тоже, в общем, такая война. Этому предшествовало судебное решение с начала 13 апреля, а уже 16-го начинаются блокировки, которые не дают результатов, но вызывают огромный резонанс и наносят вред просто другим участникам. Я, кстати, не участник этого и только читала. В общем, неожиданная появляется форма протеста. Бумажные самолетики – это символ менеджера, который, ну, как бы можно запустить. И эти самолетики, которые кто-то назвал бумажной артиллерией, они, значит, из собственных окон или откуда-то их бросают в поддержку. Ну, заголовки, конечно, такие военные. Мессенджеру вынесен приговор, сколько продержится Телеграм, да? И еще очень важный такой, значит, битва Роскомнадзора с Телеграмом может отрезать Россию от мирового интернета, да? А Дуров только выиграет. И еще появилось новое слово, для меня оно новое, Darknet. То есть такие сумерки, так сказать, интернет-сумерки, темная сторона интернета. И новая газета пишет «Исход в Darknet». Ну, мало того, что у нас, значит, половина работает в темную, в серую, да еще и интернет у нас теперь будет в темной стороне. Ну, на этом военизированном, я бы сказала, фоне обнаруживается единственный мирный жест в мировых, так сказать, масштабах – это встреча руководителей двух Корей. Ее обсуждали очень активно, потому что это за несколько десятилетий первая возможность корейцам из двух стран встретиться, ну, президентам, да. Они, кстати, по-моему, немножко даже однофамильцы. Мун Чхэ Ин, мы так пишем, и Ким Чен Ын, мы пишем. Но ин и ин – это такая разница, по-корейски, наверное, ее нет, это мы, чтобы их различать. Ну вот они говорили о возможности заключить мирный договор, пожимали руки, шутили, и это после стольких лет вражды. И один из заголовок российских где-то – «Конец войне?» Ну, большой-большой вопрос, потому что это не так просто. Ну, возвращаясь к нашей российской части пейзажа, еще неожиданно всплыло такое забытое нами выражение распределением выпускников вузов. Ну, это, в общем, не воспоминание об ушедшей нашей молодости, а это новая инициатива наших законодателей. Предлагается установить срок работы по месту распределения 4 года, а при советской власти было 3, напомню, да? И в случае отказа выпускник, значит, должен возместить стоимость обучения. Кому? Значит, и авторы этого проекта, так сказать, законопроекта пишут, что государство тратит деньги на их обучение. На что, в общем, ему резонно возражают и говорят, что что такое деньги государства? Это наши деньги, деньги налогоплательщиков, да. И, в общем, кому их нужно будет возвращать? Налогоплательщикам? Хотелось бы увидеть этот процесс. Ну и многие эксперты, я прочитала десятки буквально высказываний по этому поводу, все отрицательно отзываются об этой инициативе. Но разговоры эти заняли определенное место в нашем пейзаже. И не знаю, как вообще, вдруг да и решат. Никогда они не прислушивались к тому, что им говорили эксперты или люди. Но все говорят, что у государства нет такого количества мест в государственном секторе, которые могли бы обеспечить выпускников. И многие из них уходят в частный сектор. А туда нельзя направлять государство. То есть ситуация совсем другая, в которой это распределение существовало и действовала. Ну и немного о кино в нашем пейзаже. Вопреки традициям, проведение летнего Московского международного кинофестиваля, 40-й кинофестиваль, прошел вот так внезапно в апреле, 19 апреля. И связано это не с чем-нибудь, а с чемпионатом мира по футболу, потому что, ну, и футбол, и кино в одном пространстве нашей необъятной родины разместить было нельзя. Главную награду фестиваля получила якутская картина «Царь-птица» про орла, который там как-то прилетел к пожилым супругам и полностью изменил их жизнь, вот эта птица, да. Лучшим режиссером стал Александр Котт, он пишется с двумя «т», да, за драму о землетрясении в армянском городе Спитак 1988 года, тоже забытое, казалось бы, событие. Я помню, как мы все его переживали, и фильм так и называется «Спитак» по названию города. Но интересно, что закрытие фестиваля, как отметили многие, проходило под грохот танков по Тверской. Так заявляла себе Майя. Это была репетиция победы. Вот так вот выглядит языковой пейзаж ушедшего, отодвигающегося уже от нас апреля.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 7 апреля, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.